Итак, корова. Корова является самым центральным живым существом во всей Вселенной. Не только нашей планеты, но и всей Вселенной. Особенно корова принадлежит ко всем высшим планетарным системам. Высшим планетарным системам. И последний такой статус коровы, ее называют Сурабхи. Корова – единственное животное, которое является носителем или производителем самого ценного во Вселенной продукта, который называется молоко. Молоко. То есть ценней молока нету ничего во Вселенной. И именно молока – коровы. И ведическая литература объясняет, как молоко коровы отличается от всех других видов молока. Раскрывая знания о тонкой и грубой материальной природе продуктов, действий и событий. Так вот, тонкая природа молока и грубая природа молока, если сравнивать грубую природу молока и тонкую, это одно и то же, что сравнивать, там, делать такое сравнение, сравнивать лужу и океан. Лужу с океаном, если сравнивать, это лужа – это материальная природа молока, а океан – это его тонкая природа. С чем же связано? Молоко – единственный продукт во Вселенной, при употреблении которого, ежедневном употреблении которого, человек может очень быстро и бурно развить тонкие ткани головного мозга, которые называются вигьяна-майя-коша. Вигьяна-майя-коша. Вигьяна означает духовные действия. Вигьяна-майя – то, что отвечает за наши духовно-нравственные действия. И живое существо, которое употребляет молоко в пищу ежедневно, развивает очень быстро и бурно, коровье именно молоко, развивает. Материнское молоко, вы знаете, несет аспекты чего? Генов, там всех этих кодов, шифров, связанных с родословной, здоровьем. Но вигьяна майя коша, то есть наши вигьяна, то есть духовные, нравственные качества и способность дискриминировать, где духовно, где недуховно, где правильно, где неправильно, несет вигьяна майя коша. И говорится, в век Кали люди практически дискредитируют, то есть демоны дискредитировали молоко и дискредитировали корову сознательно. Если вы обратитесь сейчас вот так к своем уме, то вы увидите, что в основном вся продукция мясная сконцентрирована на уничтожении кого? Коров. Почему не каких-то других живых существ? Именно коров. Кто это придумал? Как будто бы все общество как-то кто-то раз и толкнул каким-то образом. Именно. И даже мы знаем это слово. Вы знаете, что на санскрите корова называется го. По-русски она корова. Но почему-то мясо коровы осталось называться как? Говядина. Говяда. Корова. Корова. Это санскритский термин. И ведическая литература описывает. Помните, я цитировал вам древние памятники, где Аратос пишет там, что в Трета-югу люди приступили самый главный закон, самый главный запрет Вселенной. Первый раз убили корову и попробовали в пищу ее мясо. И этим навлекли на себя все эти проблемы. Первый раз это произошло в конце Трета-юги. Первый раз мудрецы, так сказать, такие нашлись, и они нарушили это. Ведическая литература в разделах кармы описывает, за убийство коровы человек несет такую же кармическую реакцию, как за убийство родной матери и брамана. Шесть человек, шаддиха, это шесть преступников несут наказание за убийство коровы. Тот, кто разрешает убивать корову, тот, кто участвует в убийстве, тот, кто убивает, тот, кто продает, тот, кто покупает, тот, кто готовит и тот, кто ест. Шесть вот этих личностей разделяют эти кармические реакции. Ведическая литература об этом говорит. Почему Вселенная так защищает корову? И опять же мы обращаемся к молоку. Так. Корова является носителями пяти драгоценностей Вселенной. Первое. Молоко. Второе. Йогурт. Третье. Ги. Это топленое масло. Четвертое. Коровий навоз и коровья моча. Это пять драгоценностей Вселенной. И аналога нету нигде и быть не может. коровье молоко, йогурт, ги, топленое масло, коровий навоз и коровья моча. И только молоко развивает у человекоподобных живых существ вигьяна майя коша, то есть поднимает их до качества благости, божественности. Чтобы узнать об этом, если вы возьмете Бхагавад-гиту, то там описывается такая глава. Три гуны материальной природы, три качества материальной природы. Благость, страсть и невежество. И в зависимости от закона кармы, все мы с вами находимся под влиянием одной или конфигурации этих гун. Под влиянием гуны благости находятся браманы, божественные личности. Гуна страсти и гуна невежества считаются отвратительными. Человек в гуне страсти и невежества не может понимать ведическое знание. Он может его слушать и думать, что он понимает, но понять его сокровенный смысл невозможно. Невозможно. Итак, молоко поднимает человеческую природу до уровня благости. Говорится, что благость – это трамплин к трансцендентному знанию. Только благость – трамплин к трансцендентному знанию. Итак, пять драгоценностей. Все эти пять драгоценностей являются участниками жертвоприношения, огненного жертвоприношения. В огонь возливают ги при пении определенных звуковых вибраций, мантр. Разжигается огонь, делается арена жертвоприношения огненного, агнихотра яги. Разжигается огонь при помощи мантр. И брамана, прошедшие определенную квалификацию, они сидят, возливают масло в огонь. И ги является самым могущественным во Вселенном носителем чистого потенциала стихии огня. Тонкого, чистого, самого очищающего потенциала тонких огней. Даже если вы вот на ночь, вот у вас есть какие-то заболевания, какие-то опухоли, если вы будете продолжительное время просто мазать каждый день на ночь стопы и руки ги топленым маслом, то у вас эти болезни исчезнут. Поскольку на стопах и на руках находятся рефлексогенные зоны. И при воздействии топленого масла вот эти тонкие виды огня, они устремляются по всем энергетическим каналам. Вышлаковывают, освобождают от... И очень хорошо укрепляют память, ум и так далее. То есть развивают определенные виды психической энергии. Также если чакровую систему просто взять на тряпочку, допустим, ги, и каждое утро, допустим, в брахма-мухурту, это где-то с 3 до 4:30, вы по всем чакрам будете делать по часовой стрелке определенные движения. Также ваша чакровая система, наполняясь чистым огнем тонким, она тоже начнет, может развиться очень хорошо. Но это очень сложно делать, и практически люди не в состоянии этого делать. Практически, теоретически они многие знают, но практически они не могут этого делать. Далее, когда возливается этот ги в огонь, выделяется настолько колоссальный потенциал тонкой энергии, который является в сотни миллиардов раз могущественнее любой материальной энергии. Эти тонкие энергии, они в сотни миллионов раз могущественнее грубой энергии. Грубой. И говорится, что открываются определенные коридоры благоденствия. И таким образом живые существа могут изменить полностью ход истории на своей планете и даже во Вселенной. Такими жертвоприношениями и этими звуковыми вибрациями. Если вы помните, когда я рассказывал первую лекцию, говоря об этих звуковых вибрациях, что можно подключаться к вселенским потенциалам и их использовать как для материальной, так и для духовной жизни. Итак, эти пять драгоценностей. И демоны, демоничные живые существа, знают, что корова является носителем этих пяти продуктов. Поэтому при помощи манипуляции ДНК, генной инженерии, они заселяют свою систему, у них есть определенные телепатические способности, есть безнравственные личности, которые находятся под их влиянием. И так дискредитируется знание о молоке, что молоке казеин, что там оно вредно, что там то, все, пятое, десятое. Все это россказни невежд, которые находятся под влиянием этой системы, этой структуры энергии, которая заключает в себе определенные виды информационных полей. Ну как, загипнотизируете, человек будет делать это, даже не зная, поскольку он наиболее подходящий по своему кармическому статусу, то есть безнравственная личность, эгоистичен, завистлив, похотлив, властолюбив и так далее, и так далее. И когда человек развивает эту природу, это все начинает работать. Его очень легко поймать в тиски. Итак, сейчас самое страшное, что 90% современных врачей не только не знают истины о молоке и молочных продуктах, но даже пытаются говорить о том, что это вредно. Это потрясающе. Потрясающее невежество. И эти врачи, которые призваны людей, наоборот, так сказать, давать им такое, они всех их под корень убивают. Итак, цитаты. Я прочитаю вам цитаты из ведической литературы о молоке. Несколько цитат. Цитата. Из Шримад-Бхагаватам, вот из этого произведения, в нем 12 песен, то есть вот несколько, около 18 томов. Цитат. «Тот, кто постоянно пьет молоко, станет бессмертным. Продолжительность жизни век Кали снижается так, как люди не пьют достаточное количество молока. Молоко – это религия в жидком виде. Развивает тонкие ткани головного мозга. Как следствие этого, человек может понять преимущества хороших, духовных качеств и развить их. Эти качества – спокойствие, самообладание, милосердие, благотворительность, аскетизм, правдивость, религиозность, чистота, целомудрие и так далее. Наличие благости зависит от количества употребляемых молочных продуктов. Природа благости проявляется в том, что человек начинает совершать только праведные поступки, понимая, в чем заключена цель и смысл жизни». Слышите? Это так, краткие, лишь маленькие цитаты. Маленькие цитаты. Природа молока. Природа молока относится к чистой благости. И только корова является носителем этого. Молоко считается носителем артхи, то есть экономического процветания. Если в обществе защищаются коровы, то вселенские силы начинают такое общество одаривать определенными климатическими условиями для поднятия сельского хозяйства. А сельское хозяйство есть житница всего. Это все богатство. Выпадают правильно дожди, только если люди прекращают убивать коров. И также ведическая литература описывает, что все войны в век Кали, все эпидемии и болезни в первую очередь связаны с убийством коров. Как закон кармы. И на общество обрушиваются эти всевозможные тайфуны, смерчи, землетрясения, катаклизмы. И на первом месте причина стоит – это уничтожение коров именно. Так защищают вселенские силы коровы. Итак, молоко развивает тонкие ткани головного мозга, вигьяна майя коша, майя покрытие такое. Молоко увеличивает силу разума, вследствие чего человек может воспринять духовное знание, начать его понимать. Духовное, в чем преимущество силы духовной. А молоко плохо усваивается, но рекомендуется, аюрведа рекомендует пить молоко на ночь. Всю ночь молоко находится в желудке и взаимодействует с тонкой оболочкой желудка. И по каналам, по центральному каналу, который вдоль позвоночника расположен, поднимает чистые виды вот этого огня, который развивает вигьяна майя коша, к мозгу. Через сердце к мозгу, говорится. И так человек, он начинает лучше соображать, ориентироваться, где благо, а где плохо, где не благо. Молоко является очень самым сильным способом поднятия такого вида праны, как удана называется. Удана. Это удана поднимается в мозг, снижает огонь вожделения, увеличивает силу огня интеллекта. То есть люди за счет молока, вот если пьют на ночь молоко теплое, то они менее похотливые становятся и более разумные, более интеллектуальные. Если пить молоко чуть сладковатым, слишком сладкий вкус, он дает качество вожделения, появляется сексуальная зависимость. Поэтому молоко должно быть не сильно сладким, а чуть-чуть подслащенным. Тогда можно улучшить сон. Это очень хорошо связано со сном, с природой сна. Молоко чуть-чуть подслащенное, оно устраняет все виды бессонницы, любые. Если вы начинаете пить, через некоторое время ваш сон полностью отрегулируется от молока. А молоко рекомендуется пить на ночь столько, чтобы у вас утром не появлялось слизи в горле и в глазах. То есть количество молока должно индивидуально контролироваться. Вы должны пить столько молока на ночь, чтобы утром у вас не было слизи в горле и в глазах. Если слизь появляется, надо уменьшить дозу молока. То есть до того, как вы нормально встаете, нет у вас... Значит, вот эта доза ваша индивидуально, чтобы так более проще можно было отрегулировать. Молоко рекомендуется также пить до 7 часов утра. Вечером горячее молоко, от стакана до ложки. Есть у многих людей преобладание гуны страсти, то есть качество страсти. Они едят разные продукты, которые не сочетаются с молоком. Поэтому вот у многих людей от молока что? Проблемы. Очень много. Это говорит о том, что вы практически потеряли качество благости даже в своем поведении. И ведическая литература описывает даже тест на божественную и демоническую натуру. Молоком. Дайте человеку пить молоко, и вы определите, насколько он демоничен или насколько он божественен. Далее. В Ведах также описывается вид поста. Вид поста, очень интересный вид поста. Когда человек ничего в течение 12 месяцев не кушает, только пьет молоко. Вот кушать захотел, попил молока. Кушать захотел, попил молока. Если этот пост продержать в течение года, 12 месяцев, вот со дня начала и завершить, человек может сжечь около 70% своей греховной кармы. Без всяких других аскез. Без изучения всяких знаний или что-то. В течение года. Но ничего больше он не должен есть. Ничего, ни крошки хлеба, ничего. Только молоком питаться в течение года. 70% кармических реакций дурных сжигается. Сейчас каждый думает, вот я сейчас начну. Но в течение года вы не сможете. Это так звучит легко. Так звучит легко. Но ум, вы знаете, как ум? Ум же это, как сказать, цитадель всех проблем. Цитадель всех проблем. Итак, сейчас я вкратце расскажу, это я так цитаты для себя выделил, чтобы вам рассказать об этих вещах, почему именно молоко так уничтожается, почему коровы и все остальное. О некоторых лечебных свойствах молока, это я так по разделам разбил, чтобы вкратце проинформировать вас. Лечит болезни, связанные с грубыми расстройствами психики. И только молоко. Лечит болезни с грубыми расстройствами психики. Раздражительность, суетливость, перенапряжение. Все это убирается молоком. Хорошо излечивает бессонницу, я уже говорил. Расслабляет все ткани тела, умиротворяет и успокаивает. Слегка подслащенное молоко – прекрасное средство от бронхита и всевозможных проблем в бронхах. Если вы знаете, бронхит возникает от того, что человек не уверен в своей деятельности. Аюрведа описывает, что бронхит, вот бронхи страдают люди, которые не уверены в том, что они делают. В правильности этой деятельности и не уверены, так сказать, что они делают свое дело. Но им как-то вот это они сами себе там что-то надумали, и вот постоянно они испытывают такую психологическую неполноценность. Как правило, у них у всех будет бронхит. Бронхит, и такой хронический еще к тому же, какой-нибудь обструктивный там, переходящий в разные большие серьезные последствия и так далее. Вследствие чего это происходит и как? Бронхит, вы знаете, вызывает кашель, и потом последствия отражаются, если кто-то знает, на желудке. То есть в желудке у вас будут проблемы. Молоком вся эта система полностью лечится. Только одним молоком. Только одним молоком. Ведическая литература не рекомендует кипятить молоко, а рекомендует доводить его до кипения. Доводить до кипения. Молоко с лечебными травами и специями вперемешку называется амрита. Во-первых, развивает духовную силу и устраняет сонливость, особенно утреннюю сонливость, и укрепляет психические способности человеческого ума. Психические способности. То есть человек очень хорошо концентрироваться начинает, обучаться, вот, если студенты там, это очень рекомендуется. Вообще это рекомендовалось вот, в ведических школах, что по утрам надо очень рано вставать, и люди, так сказать, когда слушать начинают, они все засыпают. Потому что нету качества благости, люди в страсти, и как они слышат какое-то знание, относящееся к более высоким разделам, у них защитная реакция ума. Страсть защищает, и человек засыпает сразу. Апатия начинается, и он засыпает. Или головные боли, я уж рассказывал вам, помните, как это происходит. Далее. Также питье молоко на ночь рекомендуется всем беременным женщинам. Также при боли в позвоночнике. Переварить молоко помогают. Люди знают о том, что молоко, оно очень тяжело переваривается в организме. Все знают об этом, что оно очень долго держится. И вот как раз аюрведа также дает рекомендации. С куркумой, с фенхелем, с кардамоном, с корицей, шафраном и с солодкой надо пить молоко. Оно тогда быстро у вас переварится. Смесь молока со специями, медом, сахаром, вареньем очень хорошо дает тонкие виды огня и очищает ум от дурных беспокойств. И усиливает внимание. Усиливает внимание. Это о молоке вкратце. Теперь я перейду к другой производной молока. Все это молоко, но уже такое, не жидкое, а масло. Масло. И не простое масло, а ги. Ги. Ги – самый могущественный источник тонкой, очищающей огненной стихии. Самый могущественный во Вселенной. Ги защищает от плохого воздействия климата. Это лечебный, вот для нас примерно эдакий. Ги защищает от плохого воздействия климата, холодного или жаркого. Плохой климат активизирует вата-дошу, жизненный воздух такой, внутренний, телесный воздух. Доша означает болезненное начало. Ги смягчает вата-дошу и убирает ее нарушения. Я уже говорил, если натирать на ночь ноги, вот стопы ги топленым маслом и ладони, то эти все рефлексогенные зоны, они подбегают, атакуются вот этим тонким очищающим огнем, и у человека все доши, все жизненные потоки воздуха приходят в правильную активность, баланс. То есть это очень благоприятно, очень благоприятно. Ги подходит всем абсолютно, топленое масло, без разницы, кто там, что, какие болезни у него, все это очищается. Ги наполняет ум огненной очистительной силой. Вследствие этого развиваются правильные желания и наклонности, отвечающие за деятельность человека. Представляете, вот топленое масло мазаться, и даже человек правильным станет. Потрясающе. Для многих фантастически звучит, но поверьте, вот в практике все это применимо, и я в своей практике применял, применяю люди другие. Я вот каждый день пью молоко. Молоко также укрепляет память колоссально. А если молоко делать с топленым маслом, с ги, то вы будете потрясены. Если вы будете постоянно это пить, просто вы будете удивляться, как меняется ваша природа. Даже все окружающие. Или вы не будете замечать, будете думать, а что, я всегда такой был хороший. А люди будут говорить, ну, надо же, а мы-то не знали, что он такой хороший человек. Такой, смотрите, какой. Когда гия дает очистительный огонь уму, то улучшается огонь, также улучшается огонь пищеварения. Вот у многих бывают проблемы, там всякие гастриты, язвенные болезни, колиты, эндоколиты, там очень много всей этой природы. Опять же, связано с натиранием стоп и рук. Итак, пищеварение, боли в пояснице, суставах, при ангине, разные формы простуды, кашель, аллергии, кожные заболевания, любые боли в органах, острые и летучие, любые виды мигрени устраняет. Ги, смешанный с навозом, с коровьим навозом, вообще делает потрясающие вещи, потрясающие. Никакие медикаментозные все эти средства, они все, современная медицина полностью находится в гоне невежества и в гоне страсти. То есть здоровья много, а ума мало. То есть они даже не знают, эти спиртовые растворы, они все на самом деле выводят гуну страсти наружу. Полностью, это вот как вот говорят, что, знаете, как в медицине там, токсично, да? То есть одно лечишь, а другое автоматически калечишь. Но если мы не знаем природу тонких взаимодействий, то люди даже не знают, как вот лук, чеснок влияет на ум, на психику и так далее. Они говорят, вот там от семи недуг. Но это только в грубом варианте. А тонкая природа лука и чеснока полностью разрушающая. И люди даже тоже этого не знают. И так далее. То есть я мог рассказывать, конечно, очень много об этом. Сейчас я закончу быстренько, потому что время уже вопросы ответить. Дальше. Хотел бы вам рассказать. И вот еще я хотел бы сказать, что все изначальные аюрведические лекарства построены только исключительно из этих пяти продуктов. Корова – это ходячая аптека. Вам больше ничего не надо, если вы знаете, как это делать. И если с навозом смешивать ги, даже пропорционально, такой сделать, как крем, можно, вы знаете, можно, многим людям не нравится запах, поскольку они горожане, а вот вы знаете о том, что запах – это вибрации. И коровий навоз считается самым антисептическим средством, очищающим все виды грязных тонких огней во Вселенной. Все духи, привидения, все эти низшие живые существа, они исчезают только при одном запахе навоза. Поэтому рекомендуется, если вы хотите сделать что-то, вещь какую-то, свое тело или какой-то предмет чистым, чтобы с него слетели все эти тонкие воздействия, все, просто надо его вымыть навозом. Все. Квартиру, что угодно. И если вы знаете, благовоние, сейчас очень много таких светских благовоний, но на самом деле настоящие благовония, они делаются из компонентов чего? Коровьего навоза, чтобы всех этих товарищей попросить покинуть помещение, так сказать, и долгое время не гулять тут, так и так далее. Но люди не знают, я бы дал бы вам, конечно, курс лекций по тонким живым существам, что происходит. Я в некоторых городах, когда вот второй там или третий раз приезжают, люди приходят, я отдаю. Но после заката солнца уже не рекомендуется это делать. Иначе они тут начинают действовать. И многие люди могли бы убедиться в этом. Итак. Йогурт. Следующая категория молочного продукта. Йогурт. И панир. Такое есть слово санскритское. Панир. Это означает прессованный творог. Панир. Ну, то есть, вот такая сырная масса, знаете, но не сыр еще, а вот именно молочный, творог прессованный. Панир называют. Значит, йогурт и панир дают силу мышцам, белок, тканям нервной системы. И развивают еще самое, что интересное, развивают праведную силу. То есть, если кто-то, медики знают, вот на клеточном уровне существует сила неправедная, даже физическая сила неправедная. И есть, то есть на клеточном уровне есть разные там процессы такие, правосторонние, левосторонние, там реакции определенные, благоприятные и неблагоприятные. Вот панир и йогурт дает вот эту благоприятную силу, праведная ее называют, и также нервную систему, тканям нервной системы. То есть человек становится уравновешенным. Неврозы все лечат, панир и йогурт, если пить его по определенной системе постоянно. Другой тип силы, значит, описывается употребление мяса. Если вы знаете, может быть, кто-то вот брал кассеты, слушали, я, конечно, стараюсь всегда больше рассказать, но, увы, за эти дни не успеваешь. От мяса, значит, развивается демонический, звериный, агрессивно-активный, разрушающий потенциал. Если нет агрессивной активности, то человек получает атеросклероз и другие виды разрушения организма. Для развития мышечной силы нужно есть больше панира, йогурта, кефира. Рекомендуется аюрведами по солнцу ориентировка очень строгая. После 10 утра и до 16 часов. Если вы раньше это делаете, будут проблемы. И если вы делаете позже, эти огни уйдут ниже пояса. То есть разовьют не какую-то психическую потенцию и физическую, а дадут вам половую потенцию, разовьют. То есть активизирует половые, так сказать, железы и все остальное, и человек, так сказать, он захочет заняться чем-то другим. Итак, молоко не развивает деятельную активность. Оно вот такое успокаивает и развивает вот это мышление такое, высшее мышление. А йогурт дает психическую активность. Итак, панир повышает силу, йогурт – психическая сила, сметана дает то и другое. И сметану нужно пить точно так же. После 10 утра до 12 часов дня, до полудня. С 10 и до полудня. Вот в эти 2 часа лучше пить сметану. Все остальное может причинить проблемы печени. Вот у кого, вот люди говорят, ну сметана жирная, печень. Но если вы будете пить с 10 до 12, никаких проблем у вас не будет, ни с каким органом. Вы только получите очень мощную психическую энергию, если будете строго соблюдать этот режим. Также рекомендуется творог. Творог рекомендуется, то есть вот этот панир. Кислые молочные продукты рекомендуется подслащивать, чтобы убирать потенциал страсти. Кислый вкус, он дает преобладание качества страсти, то есть развивая половую потенцию. Такие люди вот какие, ну, сексуальные, они всегда такие острые вещи любят, кислые такие, соленые, очень чрезмерно. И кухня вот такая, острая кухня, они все такие, ну да, активные очень. Особенно вот в таком сексуальном направлении, значит, сексуально-агрессивном направлении, воинствующие. А в гуне страсти очень сложно понимать высшие сферы, высшие духовные знания принимать, поэтому человек должен быть всегда спокойный, уравновешенный, умиротворенный, хорошей природой, брахманической природой. Коровий навоз – идеальное антисептическое средство. Я уже говорил, что коровий навоз – единственное во Вселенной средство, которое так могущественно воздействует на все тонкие сущности и на тонкий мир. Вот этот негативный. Коровий навоз излечивает от охлаждения, от солнечного удара, от головокружения, от несварения и отсутствия аппетита. Избавляет от гневливости, если также вот мазать руки и ноги, просто навозом, без ги даже. Человека можно, вот как люди там валерьянку пьют, там, из всяких переживаний. Даже если вы в течение 7 дней на ночь будете такое делать, знаете, можно даже делать так, высушить навоз, чтобы запах, да, устранился. Промолоть его вот так, как в порошок. С ги сделать такую кремообразную. Вы будете мазать, и вы очень станете умиротворенной личностью. Если это делать большими циклами, допустим, 7, 12, там, 33, 54, 64, и так вот этими циклами, до 108, то вообще ваша природа изменится. На постоянном, будете в таком уравновешенном состоянии. Ум по-другому начнет мыслить. Он все грязные виды тонких огней убирает навоз. Коровья моча является самым мощным, расшлаковывающим грубое тело веществом. Рекомендуется, вкратце я расскажу, что рекомендуется вид такого поста, когда человек не кушает сутки ничего, а на следующий день, просто один день, он одну часть мочи коровьей и одну часть воды разбавляет и в течение дня просто пьет. Сколько сможет, столько и пьет в течение дня. И на следующие сутки весь его организм полностью вышлакается. Но ни в коем случае не пейте собственную мочу там, или чью-то там соседскую или какую-то. Да, сейчас очень много этих всех таких вот произведений в гоне невежества. Это называется Шивамба Сигитсу. Предсказано, что в век Кали глупцы будут следовать Шивамба Сигитсу и вследствие уринотерапии получат себе лейкемию и передадут ее по генофонду. Конечно, все будет хорошо у вас, кишечник, но вы структуру генетическую будете нарушать, потому что в век Кали так расположены астрологические светилы, что эти виды... Поскольку говорится в век Кали, ахара человека нечистая, то есть питание, он ест продукты такие, что его моча яд. В прошлой эпохе Шивамба Сигитсу оно культивировалось йогами, которые были чисты и психологически, и нравственно, духовно, физически, поэтому это работало. В век Кали это полностью запрещено, строго запрещено. Итак, навоз очищает и охлаждает ненужные грязные огни, ги очищает ум и дает нужный огонь органам, молоко питает и развивает вигьяна майя кошу, интеллект, йогурт дает психическую силу. Сейчас я вам почитаю о положении века Калли и людей в этот век Калли. То есть вот мы с вами живем эти 5000 лет, век Калли, в эту эпоху деградации, лицемерия, лжеучений, войн и полной, повальной деградации духовной. Не только такой деградации интеллектуальной, умственной или нравственной, но самое главное, повальной духовной деградации, поскольку все люди пытаются наслаждаться материальным образом в большей степени, чем в другие эпохи. Поэтому они практически становятся полными атеистами. Итак, сейчас я вам прочитаю цитаты. Это 12-я песня Шримад Бхагаватам, называется раздел Бхаумы Гита. Песнь Матери Земли. Мать Земля обращается со своими молитвами к Кришне. Человек, который желает безупречного преданного служения бхакти-йоги Кришне, должен регулярно слушать рассказы о прославлениях качеств Господа. Постоянное воспевание, о которых уничтожает все неблагоприятные реакции, совершенные за все время пребывания в материальном мире. Царь Парикшит сказал: «Мой господин, как могут люди, живущие в век Кали, избавиться от загрязнений этого века? О великий мудрец, пожалуйста, объясни это. Пожалуйста, опиши различные эпохи вселенской истории, особые качества каждой эпохи, продолжительность космического поддержания и уничтожения, и движение времени, которое является непосредственным представителем Ишвары, высшей души, Господа Вишну». Шукадева Госвами сказал: «О царь, в начале течения Сатья-юги, века истины,
религия находилась в целости и сохранности, заботливо опекалась людьми и стояла на всех четырех ногах. Этими четырьмя ногами могущественной религии являлись правдивость, чистота, аскетизм и милосердие. Люди Сатья-юги в основном являются самореализованными личностями, милостивыми, дружественными ко всем, умиротворенными, мирными, здравомыслящими, терпеливыми. Они находят удовлетворение во внутреннем, одинаково взирая на все вещи и всегда старательно прилагая усилия к духовному самоосознанию. В Трета-югу каждая нога религии постепенно уменьшается на одну четверть под влиянием четырех опор – безбожья, лжи, насилия, неудовлетворенности и вражды. В эпоху Трета люди преданы совершению ритуалов и суровых аскез. Они не совершают особого насилия и не очень вожделеют чувственным удовлетворением. Их интерес главным образом заключается в религиозности, экономическом развитии и регулируемом чувственном наслаждении. И они достигают преуспения, следуя предписаниям вед, несмотря на то, что в эту эпоху общество разделяется на четыре отдельных класса – браманы, кшатрии, вайшки и шудры. О царь, большинство людей являются брахманами в эту эпоху. Два параюгу, религиозные качества аскетизма, правдивости, милосердия и чистоты сокращаются наполовину. Их двойниками в безбожье, раздражении, неправде, насилии и вражды. В два параюгу люди стремятся к славе и при этом остаются благородными. Они посвящают себя изучению вед, обладанию великими богатствами, поддержанию больших семей и энергичному наслаждению жизни. Из четырех классов самыми многочисленными являются кшатрии, потом браманы. В эпоху Калли остается только одна четвертая часть религиозных принципов. Этот последний остаток религиозных принципов будет постоянно уменьшаться нарастающими принципами безбожья и в конце концов будет полностью уничтожен. В эпоху Калли люди склонны быть жадными, дурно ведущими себя и немилостивыми. Они сражаются друг с другом без всякого смысла. Неудачливые и преследуемые материальными желаниями, люди Кали-юги почти все являются рабочими и варварами. Материальные гуны благости, страсти и невежества, чьи перемещения наблюдаются в уме, каждого человека приводят в движение силой времени. Когда ум, разум и чувства прочно зафиксированы в гуне благости, это время должно считаться сатья-югой, веком исполнительности. Затем люди находят удовлетворение в знании и аскетизме. Самый разумный, когда обусловленная душа встает на путь преданного служения бхакти-йоги, возвращается в духовную обитель. Когда значительно возрастают жадность, недовольство, тщеславие, лицемерие и зависть, вместе с привязанностью к эгоистической деятельности, такое время является двапара-югой, над которым властвуют смешанные гуны страсти и невежества. Когда преобладает воровство, ложь, лень, сонливость, насилие, отчаяние, скорбь, заблуждение, страх и бедность, это время зовется веком Калли, эпохой гуны невежества. Вследствие этих качеств, эпохи, человеческие существа станут недальновидными, неудачливыми, прожорливыми, похотливыми и пораженными бедностью. Женщины, ставшие нецеломудренными, будут свободно шляться от одного мужчины к другому. В городах будут господствовать воры, веды будут осквернены спекулятивными интерпретациями атеистов, политические лидеры будут фактически истреблять население, и так называемые священники и интеллектуалы, которые отвергают веды, будут преданными своих животов и гениталий. Брахмачарии будут не способны выполнять свои обеты и станут в основном нечистыми, домохозяева станут попрошайками, ванапрасхи будут жить в деревнях, а саньяси, отвергающие веды, станут жадными до богатства. Женщины станут маленькими, и они будут есть слишком много, иметь детей столько, что они не смогут заботиться о них, и они потеряют весь стыд. Они будут говорить всегда очень грубо и опустятся до воровства, обмана, несдержанной дерзости. деловые люди будут заниматься мелкой коммерцией и зарабатывать деньги обманом под видом бизнеса. Даже когда не будет опасности, люди будут считать любые упадочные профессии вполне приемлемой и хорошей деятельностью. Слуги будут бросать хозяина, который потеряет свое богатство, даже если тот является святой личностью с характером, достойным подражания. Хозяева также будут бросать немощного слугу, даже если тот прослужил им немалые годы. Коровы будут прогоняться или забиваться на мясо, когда у них кончится молоко. В Кали-югу люди будут никуда не годными и будут управляться женщинами. Они оставят своих отцов, братьев, других родственников и друзей, и вместо этого будут общаться с сестрами и братьями своих жен. Таким образом, концепция дружбы будет основываться исключительно на сексуальной зависимости основы. Люди, отвергающие веды, будут клянчить милостину под именем представителей Бога и будут зарабатывать свои средства к существованию, устраивая шоу из аскетизма и ношения монашеской одежды. Те, кто ничего не знают о религии, будут занимать высокие сидения и будут позволять себе болтать о истинных принципах религии. В Веккали умы людей всегда будут возбуждены, они будут изнуряться голодом и налогами, о царь, и будет всегда обеспокоены страхом засухи. Они лишатся достаточной одежды, питья и пищи, будут неспособны как следует отдохнуть, заняться сексом или совершить омовение, и не будут иметь украшений, чтобы украсить свое тело. Фактически, люди Кали-юги постепенно станут выглядеть как существа, преследуемые духами и привидениями. В Кали-югу люди будут доходить до ненависти друг к другу даже из-за нескольких монет. Оставив дружественные взаимоотношения, они будут готовы отдать свои собственные жизни и убить даже своих собственных родственников. Люди больше не будут защищать своих престарелых родителей, своих детей и своих целомудренных жен. Совершенно опустившись, они будут заботиться только об услаждении своих собственных животов и гениталий. О царь, в эпоху Кали разум людей будет развращен атеизмом. Они почти никогда не будут устраивать жертвоприношения для удовлетворения верховной личности Бога Шри Кришны. Несмотря на это, что великие личности, которые правят вселенной, все без исключения склоняются к его лотосным стопам. Никудышные и жалкие человеческие существа века Кали не будут следовать им, пока не появятся преданные Господа. Терзаемые и пребывающий на грани смерти человек, изнемогающий на своей постели, и хотя его голос дрожит, и ему трудно осознавать, что именно он говорит, если он произнесет святое имя Господа Кришны, он может освободиться от последствий своей плодотворной работы, достичь высшего предназначения. Но тем не менее, глупые люди в эпоху Кали не будут поклоняться верховной личности Бога Шри Кришны. В Кали-югу объекты, места, даже отдельные личности – все будет осквернено. Всемогущая личность Бога, лучшая из всех Пурушей, может, однако, удалить все подобное загрязнение из жизни того, кто помещает Господа в свой ум и в свою жизнь. Если человек слушает о Верховном Господе, прославляет Его, медитирует на Него, поклоняется или просто выражает свое великое почтение Ему, который находится в сердце каждого живого существа, он сможет очиститься за одну жизнь, независимо от кармического прошлого. Точно так же, как огонь, применяемый к золоту, удаляет любые помарки, вызванные следами других металлов, так и Господь Вишну, находящийся внутри сердца, очищает умы предавшихся йогов. При помощи занятий процессами поклонения полубогам, аскез, контроля дыхания, сострадания, омовения в святых местах, строгих обетов, милостыни и воспевания разнообразных мантр, ум человека не может достичь того же абсолютного очищения, которое достигается, когда безграничная личность Бога появляется в его сердце. Поэтому, о царь, попытайся во что бы то ни стало сконцентрироваться на верховной личности Бога Кешави, Кришне, находящимся внутри сердца. Постоянно поддерживай это состояние и во все время следуй предписаниям, и во время смерти ты, несомненно, достигнешь высшего предназначения. Мой дорогой царь, личность Бога является высшим правителем. Он высшая душа и высшее убежище всех живых существ. Когда на него медитируют те, кто стоит на пороге смерти, он открывает им собственную вечную духовную сущность. Мой дорогой царь, хотя Кали-юга и является океаном нечистого, у этой эпохи все же есть одно самое хорошее качество. Просто воспевая Махамантру Кришне, славу Кешаве, каждый может освободиться от материального рабства и вознестись в трансцендентальное царство. Какие бы результаты ни обретались в Сатья-югу медитации на Господа Вишну, в Трета-югу совершением жертвоприношений и в Двапара-югу служением лотосным стопам Бога в храме, они могут быть достигнуты в век Кали просто с помощью воспевания Махамантры в системе Бхакти-йоги. Так заканчивается третья глава 12 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Пхумигита». Так, очень много предсказаний, и то я, так сказать, очень коротко выбрал такие более доступные. Также существуют более интересные предсказания по поводу нынешней эпохи и нынешнего положения людей. Итак, если вы помните, вчера я уже говорил о том, что существует такой вид влияния, который называется Кали, Кали-шакти, который проявляется в том, что человек теряет свои хорошие качества. То есть становится жадным, глупым, лживым, похотливым и так далее. И практически вся его жизнь превращается прямо здесь еще, в этом теле, в ад. То есть эти люди теряют все хорошие качества, поскольку находятся под влиянием Кали. И вчера я перечислил те 5 основных факторов, через которые действует эта потенция, то есть это энергия Кали-шакти. Первое. На любое живое существо, которое употребляет в пищу рыбу, яйца и мясо. Мясо, рыбу, яйца. Любое живое существо. Ведическая литература в разделах Аюрведы дает такой огромный широкий диапазон знаний по поводу мяса. Что же такое мясо? И если вы когда-нибудь соприкоснетесь, я так говорю очень мало, вкратце, кратко говорю, но если кто-то из вас захочет узнать, вы будете потрясены, каким ядом является мясо для человека. Особенно ядом для его качеств. Поэтому мы видим так мало благородных людей. В основном окружают нас трусы, подлецы, негодяи, обманщики, алчущие и так далее, похотливые люди. Каждый на самом деле беспокоится лишь о себе, о своих чувственных наслаждениях. И мало кто задумывается, что его природа такая связана с его употреблением мяса на протяжении долгого-долгого времени. Люди даже не понимают, почему у них столько болезней всевозможных существует. Все эти сердечные, закупорка, столько существует. Атеросклероз. Ну, если начать перечислять болезни от мяса, то практически мы... Тут не хватит нам наверняка так, года даже перечислять, какие болезни так, появляются, и причиной является мясо. И если кто-то из вас знает, еще в 51-м году в мире медики, одна группа ученых, они доказали всему миру научно, полностью, что мясо в любых количествах, в любых абсолютно, любое мясо является ядом для человеческого организма. Еще в 51-м году. Но все те, кто это доказали, вот самый парадоксальный, ни один из этих врачей не был вегетарианцем. Так же, как вы знаете, это называется деградация. Если кто-то думает, что деградация – это отсутствие информации, деградация проявляется в том, что у человека отсутствует интеллект понять эту информацию. Более того, у него отсутствует качество следовать этой информации. То есть полностью ослаблен волевой фактор, связанный с духовными ценностями и с лучшими благочестивыми качествами. Поэтому мы видим, все знают, курить нельзя, все знают, нельзя гневаться, нельзя ругаться, все курят, пьют, ругаются, прелюбодейничают. И мы едва ли найдем редкий такой человек, который не делает этого. Или не делает, пока не подвернется случай. Такой четкий случай, когда он точно знает, что ему за это ничего не будет. Никто не узнает, он... Эх. Такова эпоха века Кали, и таковы люди в эту эпоху. И вот здесь, если вы помните, есть такой стих, что все-таки у века Кали есть одно преимущество в соотношении со всеми другими эпохами, что человек может обратиться к повторению и к воспеванию Маха-мантры. Маха-мантры. Из 20 тысяч звуковых вибраций, описанных в ведической литературе, говорится там, что цель всех звуковых вибраций – поднять человека, то есть живое существо, получившее человеческую форму тела, через все эти звуковые вибрации к принятию самой основной звуковой вибрации. И из всех 20 тысяч звуковых вибраций одна лишь обозначена как Маха-мантра. Только одна. И все это знание, которое вот сейчас имеют люди, вот очень часто подходят Агни-йоги, подходят Махаришевцы, подходят там Сахаджи, там, ну, все, очень много людей подходит. И вся эта система, все эти поиски, все эти изыскания, вся жизнь будет потрачена, чтобы в итоге получить эту Маха-мантру. И ведическая литература полностью это объясняет. Какие учения, какие писания, к чему относятся к разделу, что они помогают развить, как это происходит. И если вы хотите потратить свое время, тратьте, пожалуйста. Каждый свободен. Но ведическая литература для того и оставлена людям века Кали, чтобы сохранить их время. Сохранить их время. Итак, в 1896 году начинается астрологическая работа Золотого века. Он так и называется «Сатья-юга век Кали». И эта Сатья-юга, если вы помните, я говорю вам, что один вселенский день равняется такой промежуток цикл времени, как 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. Это один вселенский день. 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. И этот отрезок разбит на тысячи отрезков, которые называются Дивья-юги. Дивья-юги. То есть, вот этот кальпа, один длительный проект, кальпа 4 миллиарда 320 миллионов лет, разбит на тысячи отрезков, и каждый из этих тысячи отрезков равен 4 миллионам 320 тысяч земных лет. И каждый этот поделен на 4. Сатья, Трета, Двапара и Кали. Мы с вами живем в Кали. И вот можете себе представить, то, что вы сейчас слушаете, это происходит, ведическая литература это описывает, это происходит один раз в 1000 дивья-юг. Когда люди века Кали, из 1000 веков Кали, только в один век Кали, людям века Кали предоставляется возможность полностью очиститься и возвратиться в духовный мир. Один раз, как особая милость самым падшим людям, проживающим в эту эпоху. И ведическая литература называет его «золотое вкрапление век Кали». Один раз в день Брамы, а день Брамы это 4 миллиарда 320 миллионов лет, 7 ману, 28 дивья-юги, в конце два пары, начинает проявляться эта миссия. И два пара, говорится, есть, когда два пара покрывает трету. На самом деле во всех порядочным, то есть по порядку хронологическому, наступает Сатья-юга, потом наступает два пара, потом трета, и только потом чатурью, то есть четвертая, или ее называют Кали-юга. Но сейчас мы видим, Сатья-юга наступила, после нее наступила трета, хотя должна была наступить два пара, и предсказано, что только один раз в 1000 дивья-юг два пара покрывает трету. Для того, чтобы проявить для людей века Кали эту особую милость. Вот есть такое выражение «один шанс из тысячи». То есть, чтобы потом попасть в этот цикл, нужно прожить 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. Это столько жизней надо будет, чтобы подойти к этому. И вот сейчас очень много записок поступало в эти дни. Люди спрашивают, там вибрация полей, вибрация земли. Я вот рассказывал человеку одному, когда он спрашивал меня, я говорю, да, есть, допустим, предсказание, что сейчас меняется радиоактивность Солнца. И любой, у кого будет в организме фермент, связанный с употреблением пищи животных, у него будут развиваться определенные виды заболеваний, и он будет быстро очень умирать. Только из-за того, что сейчас сменится влияние солнца. Любой мясоед будет в 10 раз быстрее заболевать и умирать, чем человек-вегетарианец. Даже без всякой религии не надо вообще ничего изучать. Просто вот знать один такой факт, что это будет влиять именно на определенные виды ферментов, вырабатывающие от принятия пищи животного происхождения. Это тоже предсказано. Итак, я сейчас прочитаю, что более 5000 лет назад описывает, то есть еще до начала века Кали описывает ведическая литература об этой эпохе, предупреждая великих мудрецов. Шримад Бхагаватам, 11 песнь, 5 глава, 32 стих. В век Кали самые разумные личности совершают совместное воспевание для поклонения инкарнации Бога, которая постоянно поет имена Кришны. Несмотря на то, что цвет кожи этого воплощения не зафиксирован как юга-аватара, он является самим Кришной. Его сопровождают его товарищи, слуги, окружение и спутники. Шримад Бхагаватам 11.5, 38, 40. Мой дорогой царь, обитатели Сатья-юги и других эпох энергично желают получить рождение в этой замечательной Кали-юге, так как это единственное в тысяче дивья-югах, где начинается поклонение и преданное служение Верховной Личности Бога Шри Кришны на Раяне. Эти преданные будут появляться в разных местах планеты и поднимут движение Харинама Санкиртаны. Шримад Бхагаватам 11.6.24. Мой дорогой Господь, те благочестивые и святые личности, которые в век Кали слушают о Твоих трансцендентальных деяниях и также прославляют Веды, они легко поднимутся над темнотой этого века Кали. 12 песня, 3 глава, 46 стих. Если человек слушает о Верховном Господе, прославляет Его, медитирует на Него, поклоняется или просто выражает свое великое почтение Ему, которое находится в сердце, Господь удалит из его ума все загрязнения, накопившиеся за многие тысячи жизней. Мой дорогой царь, хотя Кали-юга и является океаном нечистого, у этой эпохи все же есть одно хорошее качество. Просто воспевая Хари Кришна Махамантру, славу Кришне, каждый может освободиться от материального рабства и вознестись в трансцендентальную обитель, назад, обратно к Богу. 12 песнь, 3.52. Какие бы результаты ни обретались в Сатья-югу медитации на Господа Вишну, в Трета-югу совершением жертвоприношений и в Двапара-югу служение лотосным стопам Господа в храме, они могут быть достигнуты в век Кали просто с помощью совместного воспевания славы Хари, Харинама Санкиртаны Яги. Брахма Вайрата Пурана, стихи с 49 до 60. Ганга спросила: «О защитник, о верховный наслаждающийся Кришна, когда ты отправишься в свою высшую обитель Голоку, каково будет мое положение в век Кали?» Благословленный Господь сказал: «Первые 5000 лет Кали-юги, Санхья, на земле будут греховными, и грешники будут очищаться от грехов, омываясь только в тебе. Впоследствии эти грехи будут сжигаться взглядом и прикосновением тех, кто поклоняется мне, носит шикху и шнур, при помощи и повторения моей махамантры. В то время будут повторять имена Хари и читать Шримад Бхагаватам, Бхагавату Пурану. Достигнув такого места, слушай их внимательно». Греховные реакции, включая грех убийства брамана и коровы, что же говорить о других, более мелких грехах, могут быть сведены на нет слушанием Бхагавата Пураны Шримад Бхагаватам и ежедневным повторением Хари Кришна Махамантры, как это делают мои великие преданные. Подобно тому, как сухая трава сгорает в огне, в объятиях Вайшнава сгорают все грехи любого человека. О Ганга, вся планета станет местом паломничества благодаря присутствию моих преданных, несмотря на то, что они в прошлом все почти были грешниками. Такой стих. В теле моих преданных вечно пребывает тот, кто очищает. Мать-земля очищается благодаря пыли со стоп моих великих преданных. То же самое будет происходить в местах паломничества и во всем мире. Все будет очищено разумными людьми, которые поклоняются мне на устах с маха-мантрой и принимают.